Здравствуйте! В эфире программа «Выбор жизни». И сегодня вновь мы продолжаем разговор о русском меценатстве. Для разговора в студию мы пригласили председателя правления Клуба православных меценатов Андрея Поклонского. Здравствуйте, Андрей Антонович.
Здравствуйте.
Имена русских меценатов 18-20 века известны каждому. Шереметьевы, Строгановы, Морозовы, Мамонтовы, Щукины, Третьяковы и многие другие. Они обогатили Россию не только строя мануфактуры, фабрики, заводы, железные дороги, но и создавая театры и библиотеки, музеи и картинные галереи, собирая и передавая в государственное владение грандиозные коллекции. Они поддерживали ученых, художников и литераторов, церковь и благотворительные учреждения. Они создавали достойные условия труда, обучение и здравоохранение народа. Меценатство в России получило масштабы, несравнимые с другими странами. Андрей Антонович, каково же все-таки основное отличие тех меценатов царской эпохи, царской России от современных?
Современным меценатам тяжелее. Огромное количество искушений. Огромное количество информационного шума, огромное количество подлогов в сети интернет, в этой паутине всемирной, не только, которые ценности подменяются, вещи правду показывают как ложь, ложь показывают как правда. Зомбирование по полной программе идет через огромное количество СМИ разных, особенно если они оказываются в руках людей, которые далеки от Бога, как я, до балета. Им святого ничего нет, только деньги. Обыкновенная статистика. Житель 17 века за всю свою жизнь получал столько информации, если перевести ее в биты, сколько находится в одном номере газеты «Таймс». Вот в этом вот информационном шуме мы находимся. Им, конечно, тяжелее, нашим меценатам современности.
То есть они находятся под большим давлением, конечно, прессингом, страстей, конечно, зависти,
да,
всяких различных огульных вещей,
да,
там, когда можно чекать.
Искушений.
Ну да, яхта.
Зачем тебе
яхты мобильных телефонов
говорю,
не было.
Зачем тебе покупать и делать там детский дом, когда можно купить более дорогую яхту и быть круче какого-то другого бизнесмена? Я бывал на таких яхтах, ну, пару раз, может, за всю свою жизнь. Я потому что не люблю это такого рода тусовки, но я видел, как вот эти люди кичатся этими яхтами, и которые много миллионов в долларовом эквиваленте. Я думаю, господи, построил бы ты в детских домах, тебе бы молились эти дети за тебя бесконечность. И это было бы твое реальное спасение. А вот у него, вот он увидел, что другого круче, начал перепродавать и покупать более крутую. Вот это бедный реально человек. У него есть все, но у него нет самого главного понимания, зачем ему это все нужно. Вот и все. А это страшно, кстати. И дети, видя это, воспитываются дикими эгоистами, у которых ничего святого нет. Папа умирает, я наблюдал эту картину. Оставляют 3 завода, они продают эти 3 завода за 3 месяца, а потом еще проклинали, что батя мало денег оставил. Вот что происходит. Когда нет веры, когда нет правильного воспитания, когда нет литургии, когда нет молитвенных утренних вечерних правил, когда человек вообще не понимает, чем он живет. Для него вот эти понты – это и есть истина жизни его. И он, кстати, старается, он рвется, он из кожи вылазит, чтобы только достичь вот этой высоты. А потом, естественно, следующий этап – это отгорожение огромным высоким забором, чтобы не видели, чем ты там занимаешься, правильно? И человек замыкает себя куда? В железную клеточку. Она как духовно, так и физически. Физически – это охрана, когда он не боится, ты бы Бога боялся, а он боится вообще людей.
Андрей Антонович, вы достаточно большое внимание уделяете семье, защите традиционных ценностей семьи. Достаточно вспомнить лишь один проект – это сооружение скульптурных композиций благоверных Петра и Февронии в крупных федеральных округах. Что дает этот проект людям и какими усилиями он совершается?
Этот проект ведет член правления клуба Ковтуни Саша. И на самом деле построено очень много скульптурных композиций. Появление этих образов в городах – это появление святых в наших семьях. молодые семьи едут поклониться, не просто на гору какую-то забраться и разбить бутылку шампанского, выпить там и думать, что все классно. Они едут поклониться святым, попросить их благословения. И невольно эти святые, сон святых приходит к ним на помощь. Они же, что такое прийти и поцеловать икону? Вы же понимаете, что это такое? Это акт, это какой-то акт творения. Ты пришел и ты искренне обратился. Ну как это не благодать?
Идеальная жизнь этой семейной пары и мудрое управление заслужили любовь народа. Они явили образец христианского супружества не только в жизни, но и в смерти. Скончались они в один день и час, 25 июня 1228 года. Тела их были положены в одном гробе. В жизнеописании этих святых нет подвигов воздержания и мученических страданий за веру Христову. Однако Церковь прославляет их как святых, являющих собой образец христианского супружества, которые пронесли свою любовь через многие испытания. Князь Петр и его супруга Феврония Муромские – ярчайшие личности Древней Руси, своей жизнью отразившие ее духовные ценности и идеалы.
Ну как это не благодать? Семья на порядок будет крепче, жизнь на порядке будет счастливее, дети будут более правильно воспитаны, невольно, потому что мы же не видим тонкую связь того мира с нами, мы же об этом судить не можем. Старцы-то да, они видят, но их немного, правильно? И немногие могут поехать там к нашим уже современным старцам. Я имел счастье видеть со многими старцами нашей Русской Православной Церкви, но это одно из чудес света, я вам скажу, потому что ни в одной другой нету такого. Неспроста же у нас мироточат иконы, неспроста у нас мощи мироточат. И количество мощей, которые у нас есть в нашей церкви, это же огромное. Это не один, извините меня, буддийский это святой, которому 70 лет, который там все поклоняются. У нас их тысячи. Если он один в Датсане, в буддийском Улан-Удинском находится, то у нас в Киевской Печерской лавре их сколько? 128 в одном только месте. Это говорит об истинности нашей веры.
На создание скульптурных композиций тех святых, тех людей, которые внесли особый вклад в русскую государственность, в становление русской церкви. Это очень важная штука, потому что на уровне зрительного восприятия действительно для детей это самый эффективный путь формирования будущего человека.
Ну, пожалуйста, вот последняя акция «Бессмертный полк», да, вот, который
совершенно
прошел.
Потрясающая акция,
это
совершенно
же,
потрясающая.
Извините меня, ожидали 150 тысяч выйдет со своими фотографиями своих дедов, а вышло 500 тысяч, полмиллиона. Я лично шел с фотографией моего деда, который был, служил на Либаве, и видел первые тысячи самолетов, которые прошли нашу границу. Мой дед, родной мой дед. Дед у меня кавалер ордена Ленина, двух красной звезды, ордена за отвагу, там каких только... И я нес его фотографию, а дети на маленьких подушечках тащили его ордена. И мы были единственные, кстати, кто из всего окружения тащил именно ордена. Россия возрождается, становится с колена, становится сильной державой. Молиться надо за президента, потому что молитва за президента позволяет, принять правильное решение ему, защитить его от зла, любого зла, вообще любой агрессии. У нас молитва за президента находится на сайте клуба с 2005 года.
Ну, а вообще, на самом деле, за каждой литургией в храмах молятся о властях и воинствах.
Правильно.
Поэтому, естественно, молитва о тех людях, от которых зависит судьба Отечества, это
в православии это
правильное
святое.
И очень своевременное и нужное дело.
Да, слава Богу.
Андрей Антонович, я знаю, что есть такой проект, это создание приюта для детей, чьи отцы погибли при исполнении служебного долга. Вот что для вас этот проект, как для человека военного, да, и для других, которые принимают в этом участие?
Один из первых проектов клуба в 2005 2005 года мы начали его. Мы взяли несколько домов, и в один из них мы собрали детишек, батьки которых погибли на фронтах уже современных конфликтов. Вот, уже в мирное, казалось бы, время. Вот это, конечно, сыновья полка. Это дети, они на моих глазах росли, приходили новые смены этих детей. Я их лица помню, если честно, почти все, ну, многих очень, очень многих. То есть это реально очень тонкий проект, который ведет наш ведущий композитор детский в России Гриша Гладков. Проект называется «Дар Божий». Проект, который берет нас за сердце, потому что он один из первых, который начался. Это и второе, конечно, это то, что, потому что он связан с детьми. Дети – это будущее любой страны.
Строительство часовен. Насколько это важно, насколько это нужно, кто этим занимается и по какому поводу происходит это строительство?
Это то, о чем мы говорили, качество образа. Это очень важно. Основную информацию человек получает через глаза, через зрительные образы. Неспроста в нашей великой вере, нашей православной, образам придается очень большое значение. Неспроста Русская Православная Церковь очень внимательно и четко контролирует написание образов, контролирует образы храмов, контролирует специальными отделами своими. Поэтому часовня – это уникальный проект, который, конечно, это очень недорогой проект, потому что самая простая часовня, ее сумма, ну, собираемая коллективом, это вот 100 тысяч рублей и выше. Это можно собрать эти средства, но зато будет потрясающий образ в каком-то знаковом месте. Как правило, их же тоже строят в честь каких-то событий, в честь каких-то событий, связанных с городом, с деревней, с какой-то личностью, которой человек решил построить часовню в честь того, что его исцелили, или наоборот, у него получился какой-то процесс в его жизнедеятельности.
Предлагаю посмотреть, как же все это происходило.
Не надо собирать большие средства. Храм построить – это все-таки это апсида, это литургия, это объем. А часовенька, она, можно ее построить практически без стен. Она просто стоит, сень под этой иконой находится внутри, под этой сенью.
И я вам хочу рассказать один случай. Мне рассказал игумен Донского монастыря, когда он еще был молод, и служили они с одним батюшкой. Рядом был перекресток, на котором постоянно происходили аварии, ничего с этим сделать было нельзя. И вот они решили пойти, поставили крест, осветили, отслужили молебен. И в один момент вот прекратились эти аварии совершенно необъяснимым образом. Да? То есть вот на самом деле, насколько сухая констатация факта, она имеет очень глубокую
место быть, причину, да. Глубокую подоплеку.
Удивительно, точно. Так оно и есть, правильно, абсолютно. У меня друг, у него 16 стоянок огромных на трассе М4. 16. Подводит итог. В одной в 3 раза больше, чем во всех остальных обороты. Спрашивает у менеджера цеха, почему, что там, кто-то управляющий хороший. Никто ответить не может. Поехал смотреть. Оказывается, единственный из всех, где есть, была маленькая часовенька. И дальнобойщики часто на интуитивном канале видели защиту в этом. Представляете,
да,
чудо какое-то. Вот, поэтому храм – это уникальное. Образы влияют. Ну, мы же с вами как основное воспринимаем? Да? Мы же знаем это по физике, еще, по-моему, средних классов, что через зрительные нервы мы воспринимаем 80% мира. Поэтому храм для нас – это образ.
Андрей Анатольевич, каким образом выбираются проекты, которые вы поддерживаете как клуб? Это единоличное решение или некое плод соборного
разума? Абсолютно соборный разум. Кто-то предлагает из региональных отделений, а иногда просто e-mail приходит на почту клуба. Мы увидим очень интересные идеи, выносим направление, выносим на совет директоров, которые определяют финансирование того или иного проекта, и проект становится проектом клуба.
А сейчас я предлагаю послушать мнение нашего эксперта.
Господь приветствует всякое доброе дело, но существует призыв Христа в Евангелии, чтобы милостыня наша была тайной, чтобы мы никогда не делали из этого, из своего милосердия, из оказываемой милости, не делали из этого средства приобретения какого-то социального капитала, чтобы милостыня наша не была способом стяжания похвал у людей. Потому что мирская слава – это зло. Там, где человек получает похвалы от своих ближних за добрые дела, существует очень большая опасность, что тщеславием своим, гордыней своей, да, он может похитить у себя тот добрый дар, который он стяжал, оказывая кому-то помощь. Поэтому всякое милосердие и благотворительность лучше было бы, если бы она совершалась без шума, а в таком безмолвном сосредоточении.
В Библии четко сказано, что правая рука не должна знать то, что делает левая рука. Что это значит? Руки и правая, и левая принадлежат одному человеку. И, конечно, ты, когда ты что-то делаешь, особенно добрые дела, не надо даже думать о них. Просто иди и делай. Но, подчеркиваю, две эти руки принадлежат одному человеку. Вот что значит правая рука не знает, что делает рука левая. А другая есть фраза в Библии. Зажегши свечу не ставят под спут, а ставят на спут, чтобы светилось всем. Если мы не будем показывать, что есть люди, которые творят хоть что-то доброе делают, то все люди будут думать, что в этом мире полно только зла и ничего доброго здесь нету. Все люди эгоцентричны, эгоистичны, работают только на себя любимые. Мы создали клуб не только, чтобы даже объединить усилия для добрых дел, потому что некоторые проекты нереально сделать одному человеку. Клуб еще образован для того, чтобы мы своим примером показали бизнесменам, которые пока вообще не готовы ничего хорошего делать, только работают на укрепление своего предприятия, уже жиру бесится, что есть люди, которые помогают другим людям. Мы не кичимся своими достижениями, да только одному Богу известно, правильно ли мы делаем, неправильно ли мы делаем, как мы можем судить об этом. Мы специально не пиаримся, специально не рекламируемся, бюджет рекламной кампании клуба ноль, но нас находят. Нас находят те, кто уже приходит к этому. И мы являемся примером для подражания. Это важно очень в современном информационном шуме. Это крайне важная черта.
Андрей Антонович, над чем вы планируете работать в ближайшее время? И какие проекты у вас в стадии вот горячей разработки сейчас?
Ну, сразу же приглашаю вас на открытие нашей выставки в Адлер. Это будет молодежный форум, который организован Союзом Грузин России. И в рамках этого форума будет открыта наша экспозиция мирных икон, старинных икон. И самое главное, несколько икон с частичками святых мощей. Мы ведем туда около 10 тысяч ламинированных иконок, чтобы люди могли приложить эти иконки к ним. Это те иконы, которые как раз мощами святых находятся вот в храме в Ватутинках и в храме Вознесения Господня за Серпуховскими воротами. Мы часть этой экспозиции будем экспонировать в Адлере со 2 июня по 4 июня. В июле у нас ожидается форум «Россия. Душа моя» в Крыму с охватом почти всего населения мира. Это будут и выставки мирных икон. Это будет и в рамках этого форума. Это будут концерты для силовиков. Мы сделаем там с подарками для отличников боевой и политической подготовки. Концерт в следственном изоляторе. Это будет показ фильмов Российского института стратегических исследований Решетника Леонида Петровича о становлении государства российского бесплатно в кинотеатрах. Это будет начитка лекций ребятам, ну, семинаров точнее, о том, как организовать стартап молодежного предприятия в современной России. Это будет охват практически всего населения Крыма. А итогом этой акции в сентябре мы хотим построить обыденный храм. И сейчас уже седает Госсовет соответствующий, принял решение. Вот обыденный храм прямо на выезде из Симферополя по дороге в Ялту. Будет такой прекрасный храм Архангела Михаила в честь возрождения Великой Российской империи. Все-таки Крым пришел к нам.
Андрей Антонович, помощи Божией вам в ваших трудах. Спасибо. Благодарю, что пришли к нам на программу на интересный разговор. А я напоминаю, что у нас в гостях был председатель правления Российского клуба православных меценатов Андрей Антонович Поклонский. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч.
Всего доброго.